Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я смотрю на него, глаза полные слез. А потом руками стал края просто не перебирать. Так быстро-быстро, словно пытался удержаться за них. А через пару минут у него агония наступила. Потом мне санитарка, тетя Люба, она рассказала, что когда больной начинает простынку руками перебирать, он уже не жилец.
Медики о смерти и жизни.
Однажды мы спасали девушку от белой горячки. В этот день дежурил Стас, наш ведущий реаниматолог. 5 раз девушке делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти. И вы знаете, произошел поистине какой-то мистический случай. Стас был один в палате. Когда я туда зашел, то Стас стоял молча, она дрожала. Он повернулся ко мне лицом, и тут я увидел, что правая бровь Стаса посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа.
Монологи медиков о смерти и жизни. Минут через 25. Начнем же с другой темы. Харьковские портреты. Передача Ирины Колесниковой.
Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Это слова актрисы Аркадиной из пьесы Чехова «Чайка». Харьков действительно был театральной меккой для провинциальных трупп. Да и столичные гастролеры почитали за честь блеснуть своим талантом на харьковских подмостках. Антон Палч неподалеку от Харькова на станции «Минутка» он написал пьесу «Вишневый сад». Вещь знаменательную для того времени. На глазах у всей публики менялись декорации, новая жизнь с новыми людьми вступала в свои права. Вот один из сюжетов, почти в духе Чехова, рассказывает Татьяна Аркадьевна Киктева, театральный критик.
Вот я вспоминаю годы учения в театральном институте харьковском. У нас работал на кафедре режиссуры Алексей Борисович Глаголин, профессор. Он мне рассказал совершенно удивительную и романтическую историю. Последняя дуэль в России произошла в Харькове. В 19-м году здесь очень активно работала труппа Николая Николаевича Синельникова. И здесь же в эти годы работал отец Алексея Борисовича Борис Глаголин со своей труппой. А власть менялась в те годы очень быстро. Одни выбивали других из города. И вот в один из приходов деникинских войск, Алексей Борисович вспоминает об этом как об очень ярком событии, через всю Сумскую улицу тянулись толпы людей с цветами, с хлебом, солью, дамы надели свои лучшие шляпки, раскрыли свои ажурные зонтики, и все с восторгом встречали въезжающий первый полк деникинских офицеров. Это все произошло вот именно в этот торжественный день. Надо сказать, что отец Алексея Борисовича Глаголина был к тому времени женат на некой Елене, хотя она была его мачехой, он ее очень любил, очень нежно к ней относился, считал ее женщиной высокообразованной, и она была из дворянской семьи. И Елена, назовем ее Павловна, идет по улице Сумской, навстречу ей группа актеров театра Синельникова, возглавляемая сыном Николая Николаевича Синельникова. Вот, они окружают эту даму самым непотребным образом, пытаясь как бы ее задеть, зацепить. И Алексей Борисович сказал: вы понимаете, деточка, он нанес ей страшное оскорбление. Он назвал ее «Красной Б». Сегодня это кажется невероятно наивным. Но тогда это, конечно, на женщину с таким воспитанием и происхождением произвело, конечно, чудовищное впечатление какого-то ужаса и катастрофы. Она бежала в слезах в дом. И в это время в этом доме находился ее брат, деникинский офицер, который вместе с этим славным войском вошел в город. И вот первая их встреча произошла вот на такой страшной эмоциональной ноте. Она ему рассказала о том, какое оскорбление ей нанес сын Николая Николаевича Синельникова. Что же сделал этот деникинский офицер и ее брат? В России к тому времени официально среди военных дуэли были запрещены. поехал в ставку к Деникину и получил письменное разрешение Деникина за его личной подписью на дуэль. Дуэль будет продолжаться до тех пор, пока обидчик не будет наказан, и если этот офицер будет убит, все офицеры этого полка будут продолжать эту дуэль. Он возвращается в Харьков, и они стреляются. Алексей Борисович мне рассказывает, что они стреляются в лесопарке. Он с отцом в лесочке ожидают исхода этой дуэли, не видя ее. Первым появляется брат Елены Павловны. Он не убил сына Синельникова, он его только ранил. Но этого, как известно, достаточно в дуэли. Таким образом, вот дуэль эта состоялась. После того, как белое движение было разгромлено, он тоже эмигрировал, никто не знал куда. И Алексей Борисович очень долгие годы не знал вообще о его судьбе ничего. И я сейчас не помню, то ли это произошло в каком-то городке чешском, то ли в Праге, не знаю. Но совершенно случайно на улице он встретил брата своей мачехи. Это был уже, конечно, пожилой человек. Встреча была очень трогательной и драматичной. И он очень просил Алексея Борисовича, чтобы он пригласил его приехать в Харьков, потому что он давно не был на родине, и для него это очень важно. Как потом рассказывали его родственники, живущие в Чехословакии, перед отъездом в Харьков он со всеми попрощался. Он сказал всем, что он едет умирать на родину. А Алексей Борисович очень хотел его как-то оздоровить, показать ему там красоты Крыма. И поэтому он получил официальное разрешение вывезти его на своей машине в Крым. Алексей Борисович посадил его в свою старую Победу бежевого цвета. И по дороге в Крым он умер от инфаркта прямо в машине. В финале своего рассказа Алексей Борисович сказал удивительную совершенно фразу. «Вы знаете, деточка, вот так раньше могли постоять за честь женщины».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты».
Большие расстояния и территории – действительно гордость харьковчан. Взять хотя бы центральную площадь Свободы, в прошлом Дзержинского. Говорят, что она самая крупная в Европе, и что в годы гитлеровской оккупации на нее совершенно спокойно садился легкий немецкий самолет. До сих пор на Свободе, то есть на площади, стоит памятник Ленину. И если идти в том направлении, куда указывает Владимир Ильич, можно попасть на тихую улочку и заглянуть в красивый старинный особняк. Это Союз писателей. Здесь мы и беседовали с поэтом Станиславом Минаковым.
Харьков находится в центре того пространства, которое исторически названо Диким полем. Гигантская территория была, по которой перемещались огромные орды, огромные племена с востока на запад, с севера на юг. Здесь заканчивается среднерусская возвышенность. Долгое время это была южная граница Российской империи. До того Киевская Русь сюда доходила, но это было все равно пограничье со степными кочевыми племенами.
Скажите, пожалуйста, Станислав, вот люди уезжали всегда из Харькова, вот сейчас уезжают?
Тот круг людей, с которыми общаюсь я, это исключительно драматические истории. Я не могу сказать, что все эти люди очень счастливы, потому что все эти поездки сопряжены с потерей родственников в результате, со сложной адаптацией. Идут ностальгические письма, звонки. Есть знакомый математик, который переехал в Москву, потом переехал в Бостон и преподавал там. В результате он в связи с депрессией и с ностальгией попал на несколько месяцев в клинику, а там он, в общем-то, не бедствовал, был хорошо устроен, один из ведущих математиков университета. Это вообще страшный процесс выветривания самых развитых слоев общества. Страна пустеет, город пустеет. Я считаю, что наступает, в общем-то, вакуум. Есть случаи знакомых и потеря детей, потеря родителей. Именно физическая смерть, связанная с ностальгией. Одиночество и одинокость возникли также в связи с тем, что мы вообще не можем получать здесь русскую прессу, потому что, во-первых, это дорого. Но тут что говорить о проблемах русского писателя в Украине? В Москве он хохол, а здесь он москаль. И в результате ощущение изгоя еще более усиливается и усилилось в связи с вот этим всеобщим переделом. Я в этой связи могу прочитать стихотворение, которое, может быть, прольет свет каким-то образом на весь предыдущий разговор. Стихотворение посвящено конкретному человеку и связано с темой отъезда из Харькова. Я должен сказать, что, к счастью, до сих пор этот человек не уехал. Харьковский романс. «Не уезжай в Америку, недуг, чужое небо тоже не излечит, повсюду неразлучны, чет и нечет. Не уезжай в Америку, мой друг, там рая нет, там тот же неуют, хотя и слаще, видимо, повидло, а то, что тут нетленны смрад и быдло, не бойся, может быть, и не убьют. Мой глупый пафос, он от слез, от неизбывной гибнущей надежды, мольба сокрыта под костром одежды, как шут, как осень, но болит всерьез. И потому молю тебя, мне жаль с твоей рукой мгновенно расставаться, пусть волен лист от ветки оторваться, а ты останься здесь, не уезжай».
Мой следующий собеседник – поэт Вадим Волков. Вадим родился в Черновцах, школу закончил в Ивано-Франковске, а потом из Западной Украины он переехал на восток, в Харьков, где поступил в фармацевтическую академию и по окончании остался в ней преподавать.
Существуют проблемы языка в Харькове?
Нет, вы будете удивляться, но проблем как таковых вот не существует. И на уровне, на бытовом, на житейском, почему-то харьковская область говорит на украинском языке, Харьков говорит по-русски. Единственное, что вот не на бытовом, а на уровне политическом, когда идет команда, скажем, из Киева в Харькове, из харьковской администрации на периферию, значит, всем перейти на украинские рельсы, тоже начинается силовой перевод всей документации, общения, преподавания всего на украинский язык. Ну, тогда уже люди начинают бунтовать. Писали гадости, конечно, на стенах.
Вот настенные эти письмена и граффити практикуются вообще в Харькове?
Ну, практикуется на уровне, конечно, очень бытовом и трехбуквенном. Самое интересное, что я видел из надписей на стенах, это вот в Харьковской психиатрической больнице номер 15. Это, в общем-то, очень известное такое овеянное легендами место. Там в свое время творил Хлебников. Так вот, на заборе, который окружает харьковскую психушку изнутри, вот там есть совершенно какие-то интересные стихи. Ну, стихами это даже нельзя назвать, какие-то душевные выкрики душевнобольных. Но это интересно, я просто постоял там, подышал этим воздухом, прочел, пронихся. Там было про мир на земле, про дружбу между людьми, то, что любить надо друг друга. Врачам, которые там работают, там, в общем-то, тоже нужно быть несколько повернутыми. Один, например, пишет научную работу на предмет того, при белой горячке, какие именно животные каким алкоголикам попадаются. Каждый утренний обход он занимается тем, что он ходит с вениками, смахивает с кровати одного там чертей, одного собаку, третьего крокодилов. Ну, это все фиксирует в качестве статистики, ну и потом научные работы на эту тему пишет.
Вадим, есть у вас любимые места в Харькове?
Одно из таких – это чудный скверик в районе метро «Исторический музей», там еще есть памятник революционного толка четверо рабочих, окружающих скалу, он называется «Четверо несут холодильник из ломбарда». Там рядышком находится «Вечный огонь», воздвигнутый в честь очередной годовщины октября. Это место, где собираются харьковские поэты, бомжи, влюбленные, шизофреники, то есть просто люди, которые идут там выпить водки. Однажды, это было осенью, я увидел у Вечного огня трех бомжей, которые грелись. Получилась такая вещь, называется «Родина жить». Как ни крути, пальцем виска не протрешь, выстрелом интересней, но ни к чему. Печься на вечном огне, а послушай, еж, я ведь люблю тебя, вот ведь смешно самому. Просто какой-то придурок Амур стрельнул в самое сердце эдакий херувим. Знаешь, а что, если вынуть его стрелу? Все-таки можно, наверное, остаться живым. Можно, да коротки руки, тонка кишка. Проще любить то, что рядом, чем то, чего нет. Бабушкин чайник, окна в каштаны, шкаф с книгами и до старости 10 лет. Ёж, это родина, этого не избежать. Сумерки, ветер, листья летят, летят. Вечный огонь, греются три бомжа. Ёж, это наш с тобою великий октябрь. Это всерьез и надолго. Гляди, облака скоро погаснут, солнце уже легло. Я не волшебник, все, что в моих руках, это твоя ладошка, и мне тепло.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты».
Еще один символ, трагический символ Харькова – Березиль. Театр под этим названием существует и по сей день, а его основатель, реформатор украинской сцены Лесь Курбас, в 1934 году был отстранен от художественного руководства и сослан на Соловки. Татьяна Аркадьевна Киктева рассказала мне историю, как по заданию журнала «Театр» она отправилась в Харьковское отделение КГБ для того, чтобы ознакомиться с делом Курбаса.
Я открыла для себя один документ, который хранится в Киеве, в музее. Это документ связан с именем Курбаса. Он звучит так, почти дословно. В ознаменовании 20-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 3 октября 1937 года расстрелять, двоеточие. И дальше шел список, примерно из 60 фамилий, в которые входил и Лесь Курбас. Березиль-то, в общем-то, подразумевает как раз рождение, а не смерть. Он же взял эпиграфом стихи Бьёрнса «Я выбираю Березиль, потому что он ломает все на своем пути». Потому что это март, украинский месяц Березень. Пожалуй, одно из самых сильных впечатлений – это мои общения с КГБ. Их двое, я одна, я увидела на столе выленившую бледно-сиреневую папочку. И тут я поняла, что вот сейчас мне покажут дело Курбаса. Николай Иванович, допустим, назовем его так, начал свою пространную вступительную речь о том, что сейчас перестройка в стране, о том, что гласность, и только благодаря гласности, и только благодаря перестройке. И он раскрывает это дело буквально на середине, все остальное скреплено скрепками. Он мне, значит, говорит, я могу вам показать три документа. Это заявление самого Курбаса. Я, Александр Степанович Курбас, художественный руководитель театра «Березиль», подтверждаю, что за последние годы я занимался там подрывной деятельностью, шпионской, ну и так далее. Да, я это формалистическое искусство, буржуазные тенденции. Ну, то есть человек, который себе, что называется, шьет статью подрастрельную. Второй документ, сказал он мне, это протокол допроса. Практически повторяли это заявление. И третий документ, который он мне показал, это было решение тройки. Он приговаривался к 5 годам лишения свободы. Следовательно, в 1939 году он должен был быть освобожден. Но разговор шел еще до того, когда мы узнали, что в 1937 году его уже не было. Я спросила, почему же в 1942 году он умер на Соловках, если учесть, что в 1939 году его должны были освободить. На что человек сказал... Значит, он вел себя не очень хорошо. Значит, были причины для того, чтобы этот срок продлить. И я сказала, что я бы хотела знать, что же в первой части вот этого дела. А он говорит, вы понимаете, все, что находится в первой части этого дела, вас не касается. На что я ему ответила, что, вы понимаете, нас интересует все, что связано с личностью Лесь Степановича Курбаса. Потому что Курбас – это, я сказала, там чуть ли не народное достояние, что это вся культура Украины. На что человек, глядя на меня, сказал, ой, как мы научились говорить красивые слова, высокие. Вдруг вмешалась вторая скрипка. Вы понимаете, говорит, дело в том, что в первой части этого дела доносы, по которым Курбас был арестован. Я говорю, так тем более нужно это придать гласности. Он говорит... А если кто-то из этих людей еще жив, ну тогда тем более, наивно говорю я, это же страшное преступление. Ну, мне быстро, так сказать, прервали мой поток красноречия по этому поводу и сказали, и тем не менее, мы показываем вам то, что мы показываем. Более того, предупреждаем вас, что все то, что вы здесь увидели, никоим образом не должно войти в вашу публикацию. Я говорю, вы что, хотите, чтобы я умерла под бременем такой тайны? И тем не менее, он говорит, я вам запрещаю что-либо использовать. Но что вы можете из того, что мы вам показали, использовать в своей работе? Вы прочитали. Александр Степанович Курбас сам написал, сам во всем признался. Я говорю, вы знаете, у меня такое впечатление, что или в сумасшедшем доме, или в страшном сне. Вы со мной или разговариваете как с дебилкой, или как с школьницей второго класса, которая еще там плохо читает. На сегодняшний день в газете «Литературная» был опубликован материал. Я говорю, вы читали? Он на меня смотрит. Письмо Мейерхольда к Вышинскому, где он пишет, что ему оставляют правую руку только для того, чтобы он подписывал протоколы. Все остальное его тело представляет собой месиво, как его заставляют пить мочу собственную. А когда он держал эту папку, я увидела, допустим, что это дело под номером, там шестизначное число было, допустим, 205648. Я говорю, хотя бы то, что это дело под номером 205600, он лег на него. «Вы не смеете!» – он начал кричать мне. «Это ничего не значит!» Я говорю, вы знаете, это ничего не значит, если это какой-то кодовый номер, а если это порядковый номер, то это значит очень много. Я не могу вам ничего обещать. Я благодарна вам за то, что вы мне предоставили все эти материалы. Я надеялась, что я посмотрю, конечно, все дело. Но если так складывается, спасибо и за это. Идемте, я вас провожу. Значит, второй мне говорит. Молча спустились лифтом вниз. Он мне, правда, сказал, что у нас замечательный музей здесь есть, КГБ. Я говорю, правда, я приведу экскурсию артистов. И я вышла из этого здания, вот я помню только, что я сразу заплакала. Всю дорогу до театра я просто прорыдала. Это произошло в 89-м году.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Харьковские портреты». Мы продолжим после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня российские милиционеры отмечают профессиональный праздник. О милиции, возвращенной в демократической России, говорим с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Общенациональный форум «Другая Россия» требует отменить реформу избирательного законодательства. В заявлении «Другой России» подчеркивается, что из-за поправок, внесенных в избирательные законы за последние два года, выборный процесс превращается в фарс, что чревато нарастанием политического кризиса. США и Россия достигли предварительного соглашения, ведущего к принятию России во Всемирную торговую организацию. Об этом было объявлено в пятницу в Вашингтоне, где состоялись переговоры двух стран. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра обороны Ираклия Акруашвили. Он назначен министром экономического развития. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», новым главой оборонного ведомства станет нынешний глава финансовой полиции Давид Кезерашвили, близкий соратник президента. Аль-Каида в Ираке утверждает, что в ее распоряжении находятся 12 тысяч боевиков. Эта информация появилась на исламистских сайтах в интернете в форме звукозаписи. Как предполагают специалисты, голос на пленке принадлежит Абу Аюбу Аль-Масри, нынешнему лидеру иракской Аль-Каиды. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна более не нуждается в советах из-за рубежа относительно своего внутреннего развития. Он выступил на заключительном заседании Гражданской партии Казахстана, которая сегодня объединилась с партией «Родина». В Южно-Казахстанской области число детей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, достигло 79, 7 из них скончались. По одной из версий, большинство детей и их мам получили инфекции во время переливания крови в областной детской больнице. В России прошли регистрацию 160 некоммерческих организаций из 17 стран, в том числе правозащитные Human Rights Watch и международная Амнистия. Государственная дума постановила выделить из бюджета...
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи медиков о смерти и жизни, трех врачей и медбрата. Все они работают в отделении реанимации в Самаре.
Лекарства против смерти нет. Каждый его выбирает для себя сам. Можно быть готовым к смерти, можно быть не готовым. А к смерти пациентов, ну, мне кажется, я, может быть, говорю от себя, я не могу сказать за всех врачей, но мне кажется, все врачи переживают смерть пациентов. Каждый по-своему, по-разному, но все переживают. Нет черствых врачей.
Врач Ольга.
Люди, они все разные, и врач относится к ним по-разному. Кого-то, ну, в душе, наверное, может, хочет спасти больше, кого-то меньше. Но это не мешает ему оказывать полный объем медицинской помощи. Естественно, приятней спасать, ну, там, ту же красивую женщину, там, чистенькую. У нас вот был случай художницы, ее сбила машина скорой помощи, и она умерла в реанимации через 14 часов после операции на головном мозге. Там плакал весь персонал. Она была настолько красива, ухожена, а спасать, допустим, того же бомжа даже с физической точки зрения не так приятно, потому что всякие там, ну, запахи там, спасает все равно. Вот, ну, менее, конечно, приятно. Самое страшное, когда умирают дети. Это для любого врача это очень страшно. Вспоминая стихотворение Маяковского, в нем есть такие слова: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Я не знаю, в каком состоянии человек должен был написать такую фразу. Мне кажется, любой здравомыслящий человек, будь то врач или не врач, а другой любой профессии, смотреть спокойно на это невозможно. Дети, они настолько беспомощны, и в конце концов, это наше продолжение нашей жизни. И когда маленький человечек умирает, это катастрофа, наверное, для всех должна быть. Детская смерть коварна, потому что есть даже такой диагноз – внезапная детская смерть. То есть наступает смерть абсолютно вот в спокойном состоянии, ребенок не был болен, он просто взял и умер. Родители по-разному переживают. Если брать момент, именно тот, когда им сказали, что их ребенок умер, наверное, они сразу еще не осознают, и какую-то реакцию предсказать сразу невозможно. Некоторые сразу в истерику впадают, ну, матери в основном. Некоторые, наоборот, в состоянии ступора, сидеть, молчать. От человека зависит. Отцы в основном могут таких эмоций бурных не проявлять, но это не значит, что они не переживают. Умер, да, их ребенок, и, естественно, и врачи на это не обижаются, что родители могут испытывать к ним злость. Всегда кажется, и в принципе и врач сам всегда на эту тему думает, что он еще мог сделать для того, чтобы спасти ребенка или, ну, любого другого пациента. То есть сомнения всегда какие-то остаются. Все ли я сделала? А родителям это тем более трудно понять, если тем более они не врачи. Им всегда кажется, что не все сделано. Случай. Привезла скорая девушку.
Врач Оксана.
Молодой, лет 18, не больше. Привезли уже в коме. Без сознания, короче говоря. Переложили с носилок на каталку и в реанимацию. Оценили ситуацию, поняли, что передозировка. Такой намордник на лицо больному кладется. Сделали общий укрепляющий укол. А через час после этого, когда мы устали и отдыхали, сигнал тревоги. Со мной в паре Лёшка дежурил, мой коллега. Подбегаем, видим, пульса нет. Лёшка кричит: мы её теряем. Сразу взгляд на зрачки. Зрачки широкие. Не реагируют. Что делать? Хватает дефибриллятор, начинает запускать остановившийся мотор. Одна попытка неудачна. Ещё одна, снова. Лёшка кричит, повышает напряжение. Дефибриллятор дает импульс, толчок для работы сердца. Ну, рискнула. С третьего раза сердце заработало. И сразу после этого укрепляющую коглу стимуляции девушке сделали. Пришла она в себя, через неделю в общую палату перевели, уже в больницу. Как с ней случился передоз? Да просто перестала кайфовать с привычной дозой. Цепанула больше геры, нюхнула и через пару минут во труп. У меня одна коллега по отделению, тоже врач, постоянно говорит, да я бы наркоманов до пьяницы не спасала, только нервы выматывают. У нее случай был, привезли на скорой в ее дежурство мужика, он росинкой отравился. Раньше ханыги денатурат пили, теперь росинку лакают. А там же технический спирт, с него отравление уже. Ужасное, та глюков безумных. И прихватить может до бессознанки. Привезли пьянчушку, откачали его быстро. Сразу как только систему поставили, промыли ему желудок, откатили в палату. А на утро при утреннем обходе он в доктора вцепился, чуть не в горло. Кричит: «Сволочи! Зачем меня тут держите?» Она испугалась, конечно. ОМОН ведь сразу прибежал. У нас для безопасности ОМОН дежурит. Успокоил эту пьянь. А врачу каково? Она его с того света вытащила. И вот благодарность. По-скотски просто. Это благородство уже в крови. Не можешь пройти мимо чужой беды, обязательно окажешь помощь. Но бывает, когда уже поздно помогать. Я помню первую смерть в мое дежурство. Привезли мужчину лет 40. Инсульт, кровоизлияние в мозг, удар. Врач скорой сказал, что боялись не довести. Надо было в другое отделение везти, специально неврологическое. Но раз привезли к нам, куда деваться? Хоть мы и не неврологи, надо человека спасать. Подключили его к аппаратуре, понимаем, больной тяжелый. Его опасно было перевозить в неврологию в таком состоянии. А под утро он почувствовал себя хуже. Без сознания был, а тут в себя пришел. Глаза открыл и стонет. Тихонько так и очень жалобно. Я смотрю на него, глаза полные слез. А потом руками стал края просто не перебирать. Так быстро-быстро, словно пытался удержаться за них. А через пару минут у него агония наступила. Потом мне санитарка, тетя Люба, она давно работает, почти 30 лет. Она рассказала, что когда больной начинает простынку руками перебирать, он уже не жилец. Тетя Люба глаз наметанный. Когда инсультник умер, я неделю ходила не в себе. Его смерть стала моей трагедией. Она меня изводила. Было мое дежурство. Умер человек. Значит, я виновата. Я не помогла до конца, я его не спасла. Так я себя неделю и ела. Потом начала оправдываться. В голову стали приходить отговорки, все что угодно. И что я сделала все, что могла. И что аппаратура у нас не самая лучшая. И что это не первый, а второй инсульт у больного был. И еще много-много чего. Короче, я себя успокаивала, убедила, что так Богу было угодно. Потом поделилась этими мыслями с коллегами. Мы пили чай, ну я и рассказала, слишком душу жгло. Они только посмеялись, но я этого не ожидала вообще, что рассказ о смерти заставит их смеяться до дикого смеха, до ржания. Я чуть не убежала из ординаторской. А оказалось, все через это прошли. У всех на дежурстве был первый труп. Это когда тяжко, когда мучит совесть. Все ты сделал, всем помог. А потом, как вработаешься в работу, все становится обыденным.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Ну, повидал я много чего.
Медбрат Олег.
Вот однажды, например, привезли парня-наркомана с сепсисом, то есть с заражением крови. Для наркоманов это, конечно, дело привычное, но и тяжело было его к жизни возвращать. Пришлось повозиться капитально, но для чего тогда этот труд, спрашивается? И потом я, конечно, этого мальчика видел. На пользу ему это не пошло. Он как был наркоманом, так и остался. Он шел совсем никакой, продолжал гробить здоровье свое. Иногда задаюсь вопросом, зачем, в принципе, люди-то травят себя, всякую дурь там пьют. Не любят себя люди, не ценят здоровье. И потом попадают к нам. Иногда я впадаю в какую-то растерянность и даже не знаю, что делать. Руки просто опускаются, потому что за ночную смену усталость накапливается колоссальная. Но вы попробуйте повозить каталку с больными. У нас санитаров не хватает, потому что работа грязная, идти на нее никто не хочет за такие маленькие деньги. В принципе, тут работают только альтруисты. Да энтузиасты. Ну и пенсионеры, конечно, работают здесь. Кому больше делать нечего. А еще ужасно, когда, например, привозят старика или пожилую женщину, и приходится отыскивать на безжизненном теле вены, чтобы сделать укол или поставить систему. Сложно работать еще с больными после каких-то сложных аварий, после катастроф автомобильных или еще каких-то. Потому что работают по нескольку врачей, бывают и серьезные переломы, и разрыв легкого, или потеря конечностей. И здесь все решает скорость, слаженность. Приходится проводить с такими пациентами по 8, по 10 часов, не отходя от них. Однажды мы спасали девушку от, как в народе говорят, белочки, то есть от белой горячки. Она сильно напилась, и у нее была сильная интоксикация. В этот день дежурил Стас, наш ведущий реаниматолог. 5 раз девушке делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти, к сожалению. Стас был в палате один. И вы знаете, произошел поистине какой-то мистический случай. Стас был один во время смерти пациентки. Когда я туда зашел, то Стас стоял молча, потрясенный. Я наблюдал его со спины, она дрожала. Он повернулся ко мне лицом, и тут я увидел такое, что чуть не упал в обморок. Правая бровь Стаса, а он жгучий брюнет, посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа. Больше он об этом случае, конечно, не рассказывал. Стал верить в Бога. А вот случай был интересный. Это как раз о стремлении жить и о человеческой живучести. Привезли к нам однажды бабульку древнюю, уже далеко за 80. И фельдшер со скорой мне говорит, что зря везли, только время тратили. Ну, поместили мы ее в палату, провели терапию, к аппаратуре искусственной вентиляции легких подключили. А бабулька взяла и выжила. Вот сволочь, а? Да, встала в тапочках белых и пошла по коридору жизни. А знаете, как она выжила? Через 2 дня она пришла в себя и попросила медсестры ледяной воды. Медсестра отказала, и, знаете, бабулька встала ночью и пошла искать ледяную воду. Добралась до умывальной комнаты и... По стенке добралась до ближайшей раковины и пила холодную сырую воду, как вампир. Но когда ее нашли врачи, то она лежала около раковины без чувств, и ее перенесли обратно в палату. Но что интересно, она еще после этого болела 2 месяца двусторонней пневмонией, у нее был отек легких, но она выжила. И потом долгое время рассказывала после выписки, что в деревне у них лечат именно таким способом, народной медициной.
Большинство тех пациентов, кого вот вытаскивают с того света, они неблагодарны.
Врач Юлия.
Разные категории. Это могут быть люди упавшие, такие вот как алкоголики, бомжи, так же, как и нормальные люди. Те же, кто тонул, попал в какую-то катастрофу, там, отравился даже теми же таблетками, суицид. Любые люди. Я, например, вот могу судить по себе, ну, скажем так, из 100%, 90% хотят, чтобы их спасли. Много людей хотят доказать всему миру, или даже не доказать, а вот чтобы на них обратили внимание, пожалели, в конце концов, даже чтобы их поняли. И вот, допустим, суицид. 90% людей таким образом показывают, чтобы вот их поняли, заметили. То есть 100%, 10% действительно хотят уйти из жизни, потому что не находят никакой смысл. Их не замечают, не понимают и просто вот хотят до конца уйти. Они смирились с этим. Им что там, что здесь, они не понимают. Смерть. Не могу точно описать, сказать. Очень неприятное что-то. Вот говоря с точки зрения женщины, я дала жизнь 2 детям, и по большому счету я не боюсь смерти. Одни к ней готовы изначально, другим абсолютно все равно до нее. Конечно, сейчас я боюсь умереть. У меня маленькие дети, хочется их поднять, дать жизнь, посмотреть, как они вырастут. Ну, женщины, в отличие от мужчин, по-другому, конечно, к смерти относятся. То есть вот я, например, говорю лично про себя. Немножко, скажем так, уже готовлюсь к старости, потому что есть дети, как бы вот прикидываю, что она, в общем-то, неизбежна. И по большому счету, можно сказать, и сейчас я к ней готов. Но я как-то легко, свободно к этому отношусь. Я не задумываюсь, что будет там, как это произойдет. Мне кажется, женщины так к большинству относятся. Ой, я, кстати, часто об этом думала. Мне кажется, самая страшная смерть — умереть в сознании, осознавая это. Наверное, не хотелось бы в сознании умирать. Вот видеть, как переживают родные, близкие. Мне кажется, на самом деле это не так страшно, сколько вот неприятно. По большому счету, мне кажется, это все зависит от человека. У него могут стоять иконки, он может и в церковь ходить, и а что у него конкретно на душе, он может не спасти человека и не верить в Бога после этого, то есть отказаться. А какой-то другой случай он спасет, допустим, маленького младенца и опять поверит в Бога. Мне кажется, это по большому счету зависит от человека. Да, я поддерживаю эвтаназию. Дело в том, что физическая боль постоянная, очень тяжела, потому что переходит уже потом в моральную. Хотят смерти, лишь бы освободиться вот от этой боли.
На тему эвтаназии можно говорить по-всякому, да, что это нужно объяснять, это с научной точки зрения.
Врач Ольга.
А когда тебе задают в лоб вопрос, ты бы смог это сделать со своим родственником, вот тут теряешься. Про чужих людей говорить просто, да, там надо, они страдают, они сами хотят умереть, но когда вот твоя бабушка попросила тебя об этой услуге, тут не знаешь, что сделать.
Когда по телевизору показывают про эвтаназию, ну, про возможность для безнадежных больных добровольных уйти с помощью врачей, инъекция для эвтаназии – кощунство, мне кажется.
Врач Оксана.
Человек должен бороться до последнего, даже если обречен. Наверное, это фатализм. Но мне кажется, что возможности человека бесконечны. И если он захочет, то выкарабкается. Зачем зачеркивать последнюю надежду? Пусть эвтаназия добровольна, но все равно не человеку решать, жить ему или нет. Это решает Бог.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Доставили к нам одного человека с проникающим ножевым ранением. На каталке повезли его в реанимацию, и там стали ему делать наркоз, но наркоз на него не действовал, тогда его стали колоть наркотиками. Ну и, видимо, случился приступ галлюцинаций. Когда к нему подошел врач, он его очень сильно ударил, так что врач отлетел метра на два. Повалился на столик, он уронил весь инструмент, лекарства рассыпались по полу. Ну и он упал, конечно, на эту кучу. И не мог оказывать реанимацию. Вызвали другого врача, тот пришел минут через 20, а больной продолжал на каталке метаться и разрывал себе грудь, на которую уже успели наложить несколько швов. И, в общем, он кричал, что... И вот он грозился всех перестрелять, скоты кричал. Говорил, что таких давил и будет давить. Оказалось, что это бывший летчик из Афганистана. Он служил там во время военных действий. И вот, видимо... Двинулся рассудком. В морге все тихо, а у нас раз на раз не приходится. Когда привезут вот таких вот буйных, когда тихих, кого сразу в морг приходится отправлять. Поэтому, можно сказать, у нас сортировочный пункт. Современные люди не ценят жизнь, потому что гробят себя по-всякому. Пьют, употребляют наркотики, беспорядочные половые связи. Богом себя, конечно, не считаю, но делаем все, чтобы спасти человеческую жизнь. Хотя, наверное, каждый из тех, кто со мной работает, может сказать, что спас не один десяток жизней. Но, по сути дела, я скромный человек и по трудам воздастся. Я просто медбрат в реанимации.
Когда больной умирает у тебя на руках, это не страшно. Иногда чувствуешь себя мамой, которая успокаивает ребенка. У меня был случай, старик с инфарктом умер на руках. Так вот, он открыл глаза, посмотрел на меня. Рядом реаниматолог метался. Шприц набрал для укола, а старичок посмотрел на нас. Я его чуть-чуть приподняла, чтобы ему легче, удобнее было. И он тихо умер. Бесшумно, почти незаметно. Только этот тяжкий последний вздох, такой усталый. В нем, наверное, вся усталость этого человека была, которую он за всю жизнь накопил. Очень страшно было. А потом на его глазах появились слезы. Человек умер, а на глазах слезы. Такое часто бывает.
Ну, иной раз в палате реанимации занимаются любовью для разрядки после трудного рабочего дня, когда приходится спасать несколько жизней, чтобы лишний раз убедиться, что жизнь побеждает. Вот и ебемся круглые сутки, то с медсестрами, то с больными. Особенно на операционном столе, вы знаете, после того, как еще стол теплый, в крови, это вообще просто возбуждает. Никакой иронии абсолютно. Все врачи-циники. Профессия такая.
Lord, I've been born again. Been born again. Been born again. Lord, you've been born again. Been born again. Do you know that I've been to the river and I've been baptized? tight, my soul can bear. I feel that's the reason been born again.
Been born again.
Oh, you know, Jesus, my Lord.
Самарские медики-реаниматоры, медбрат Олег, врачи Оксана, Юлия и Ольга о смерти и жизни. Записи Сергея Хазова. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд.
Когда слушаю, как воет волк, то Борчеладзе, Нестеренко или Паваротти мне нипочем. Несколько лет назад мы с женой ехали ночью, глубокой зимой, из Эрзурума в Трабзон. Машина застряла в турецком снегу. Было очень холодно, -30, и совершенно безлюдно. Пришлось переночевать в машине. Около полуночи один волк завыл поодаль. Он задал камертон, и один за другим остальные вольки хором подпевали. Наш страх перешел в восхищение. И с тех пор я знаю, что не только человек и птицы музыкальны. Новейшие английские композиторы это тоже понимают. Вот ноктюрн, составленный из воя лисицы, с басом выпи бугая и с хором комаров. Традиционные композиторы тоже не пренебрегали ни человеческими голосами. О жаворонках Гайдна, попугаях Моцарта или кукушка Бетховена мы не будем говорить. Птичий гам и так слишком известен в классической музыке вплоть до Вагнера. Правда, в 20-х годах в Англии огромной популярностью пользовалась одна виолончелистка Беатрис Харрисон, которая бродила ночью в саду со своим инструментом и играла народные песни под аккомпанемент соловья. Запись старая, но такая курьезная, что до сих пор ее передают по радио BBC. Композиторы 20 века, однако, с благоговением слушают животный мир и сливают его с оркестром. Например, не раз у Беля Бартока, особенно когда его музыка замедляется, услышишь жужжание насекомых в венгерской степи. В его третьем концерте для фортепиано даже чувствуешь, как звенят и кусаются комары на берегу реки Тисы. Психотерапия решила, что музыка животного мира успокаивает неврастенников и даже примиряет нерожденных детей с предстоящим выходом в свет. для беременных женщин теперь ставит на проигрыватель музыку, синтезированную из криков китов и дельфинов. Лингвисты уже признают, что песни китов и дельфинов имеют смысл. Так что слушать музыку дельфинов и китов все равно, что слушать оперу на корейском или финском языке. Но, по-моему, опера только тем и прекрасна, что семантический смысл нам недоступен. Забудем волчий вой и кончим усыпляющей серенадой, синтезированной из песен дельфинов.
В рубрике «Мои любимые пластинки» профессор Дональд Рейфилд. Этот выпуск «Поверх барьеров» подготовил и вел Игорь Померанцев, режиссер Марина Смирнова-Фрэтца.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.